Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Голос России» вновь программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко. Многие века человек пытается проникнуть в тайны Вселенной. Сегодня никто уже не удивляется тому факту, что Земля имеет шарообразную форму, и все-таки она вертится. И крутится вокруг Солнца, кстати. А что происходит за пределами Земли в Солнечной системе, узнаем сегодня у профессора кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ Андрея Александровича Лукашова. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый день.
Снова рада видеть вас в нашей студии.
Взаимно.
Ну и, конечно же, с внеземными вопросами мы разбираемся с моей соведущей Надеждой Пупшевой. Здравствуй, Надя, тебя тоже рада видеть.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как известно, Солнечная система входит в состав галактики Млечный Путь и включает центральную звезду — Солнце и вращающиеся вокруг нее космические объекты. Ближайшие к Солнцу четыре планеты — это Меркурий, Венера, Земля и Марс — это так называемые планеты земной группы. А вот четыре внешние планеты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – являются газовыми гигантами. Предлагаю сегодня обсудить особенности планет земной группы, но для начала, Андрей Александрович, расскажите, что из себя все-таки представляет Плутон, который то причисляют к рангу планет, то лишают этого звания?
В свое время, в 1932 году, астроном Персифаль Лоуэлл открыл небесное тело за орбитой Нептуна. Сделано это было в очень интересном месте, в обсерватории Фламстад на плато Колорадо, совсем неподалеку от знаменитого Большого каньона Колорадо. Небесное тело действительно имело самостоятельную орбиту вокруг Солнца, и Лоуэлл посчитал его самостоятельной планетой и дал название, включив в него собственные инициалы – ПЛ. А поскольку было принято называть мифологическими именами небесные тела, получился Плутон. С тех пор, с развитием космонавтики, мы смогли лучше узнать периферию Солнечной системы, и выяснилось, что за орбитой Нептуна существует целый пояс довольно крупных небесных тел, в том числе шарообразных тел ледяного строения. Пояс этот получил название «Пояс Койпера», и Плутон оказался там не единственный и, кажется, даже не самым крупным небесным телом. И вот в 2005 году на международном петрологическом совещании, которое проходило в Мурманской области в Апатитах, академик Маракушев начал развенчание Плутона как планеты. Он отнес его к телам кометного типа, не имеющим внутреннего серьезного расслоения и не подчиняющимся тем закономерностям, которые свойственны настоящим планетам.
А какие через год... все-таки критерии отнесения к планетам и к кометным телам? Почему Плутон то причисляют, то убирают?
Понятно. Причисляют, потому что это тело имеет форму, близкую к шарообразной. Но на этом все и кончается. Никакой оболочной структуры Плутон, по-видимому, не имеет. И таких тел в поясе Койпера достаточно много, и большая часть из них меньше, чем Плутон. Но это скопление ледяных тел, которые приобретают при достаточном массе шарообразную форму. У Плутона, кстати, есть даже маленький спутник Харон. Но все это вместе — остатки того строительного материала, из которого когда-то, 4,6 миллиарда лет тому назад, строилась Солнечная система. И вот на Международном астрономическом союзе в 2006-2007 году Плутон был освобожден из числа планет, и планет у нас по-прежнему 8.
Слава богу. Андрей Александрович, вот второй раз с вами встречаюсь и второй раз поражаюсь энциклопедическим знанием, которыми вы обладаете, поэтому не могу у вас не спросить, как у знатока. Скажите, пожалуйста, есть ли жизнь на Марсе? Я думаю, что это интересует наших слушателей, потому что Марс вообще одна из самых интересных планет. Красная планета — это вообще какая-то загадка. То там лицо человеческое обнаружат, то найдут подтверждение существования Древнего океана. Что из себя представляет поверхность этой планеты, расскажите нам, и можно ли рассматривать как Марс как потенциальную планету для жизни человека, или все же там кто-то уже живет?
Классический вопрос из «Карнавальной ночи»,
действительно,
есть ли жизнь на Марсе, на сегодняшний день не получает положительного ответа. В лучшем случае, Марс в гораздо более давние времена, около 3 миллиарда лет тому назад, мог иметь условия, в которых существовала очень примитивная жизнь, по-видимому, на бактериальном уровне. Но подтверждений этому так пока и не получено, хотя усилия предприняты очень большие. Более того, надежда открыть неземную жизнь способствует тому, что американские налогоплательщики достаточно охотно финансируют программы космических полетов к Марсу, ибо, конечно, это очень интересно найти кого-то еще живущих в нашей Солнечной системе. Марс – планета, которая находится на незавершенном витке развития. Земля и Венера в этом отношении гораздо дальше продвинулись. Марс – в целом холодная планета, хотя на экваторе днем в подсолнечной точке там бывает до плюс 15 градусов Цельсия. Но практически Марс имеет глобальную мерзлоту, просто в низких широтах она находится на некоторой глубине, а в высоких широтах имеются и ледяные покровы, типа нашей Гренландии и Антарктиды, ну, немножечко поменьше. Условия для жизни на Марсе нам чрезвычайно скверные, потому что атмосфера в высшей степени разреженная, она примерно в 150 раз более разрежена, чем атмосфера на Земле. И ничто не защитит возможную жизнь на Марсе от жесткого ультрафиолетового облучения. Угу.
Но если говорить о геологической истории Марса, там же все-таки есть и свидетельства текущей воды, так называемые каналы, да, и огромные вулканические постройки. В прошлом Марс, на Марсе была вода?
На Марсе вода есть и сейчас.
Замерзшая, видимо.
В основном это замерзшая вода, но планетологи не исключают, что кое-где под ледяным панцирем существуют и озера незамерзшей воды. Во всяком случае, в недрах Марса, на глубинах, во многие сотни метров первые километры, вода может быть. Но эта вода, во-первых, не на поверхности. Во-вторых, когда и бывают случаи ее истечения, это или катастрофические истечения больших масс воды, но они последний раз случались действительно около 3 миллиарда лет тому назад, или очень маленькие потоки, ну, типа того, что бежит после дождей по нашим оврагам, по склонам метеоритных кратеров, особенно по внутренним склонам, время от времени небольшие такие ручейки из талой воды, из воды, которая образовалась при таянии верхней части мерзлоты, появляются и бороздят внутренние склоны метеоритных кратеров. Что касается океана, о котором упомянула Виктория.
Да, похожего на лицо человека.
Да, сначала об океане. Океан на Марсе, по-видимому, был, но это был подледный океан с ледяным, сплошным ледяным панцирем. Признаки этого последние несколько лет достаточно часто обсуждаются на встречах планетологов разных стран. Что касается различных фигур, которые мы под разными углами зрения, ну, и да, при разном освещении видим на поверхности Марса, вряд ли они имеют какое-то отношение к цивилизованной деятельности, сознательной деятельности.
Это вы говорите как ученый?
Или... Я говорю это как ученый. А как человек, я тоже это самое скажу, что вряд ли бактерии способны создавать скульптуры.
Ну, в этом смысле да, но все-таки мне кажется, что вот для меня до сих пор, как человека обыденного, наверное, обычного, непонятно, как это все создается. Ведь, ну, как может быть на самой красной планете, которая ассоциируется, наверное, с жаром каким-то на Марсе, да, может быть лед? Вот как это все происходит?
Марс находится гораздо дальше, чем Земля от Солнца, а практически большую часть тепла мы получаем от нашего солнышка. И даже вот то, что сейчас называется глобальным потеплением, это всего лишь способность нашей земной атмосферы пропустить немножко больше солнечного тепла, чем в другие периоды. Меняется отражательная способность Земли, разное количество солнца достигает земной поверхности. На Марсе условия для поступления солнечного тепла гораздо хуже, чем на Земле. Он слабо прогревается, поэтому он такой холодный, а в полярных районах температура в ночное время, в зимний период, падает значительно ниже, чем минус 100 градусов Цельсия. И, конечно, в таких условиях какой-то жизни не то что зародиться, но и сохраниться невозможно.
Угу.
Да. Я теперь предлагаю поговорить о более тогда жаркой планете, о более близкой к Солнцу, о второй планете Солнца, о Венере. Вот Марс, к примеру, изучать проще. Его поверхность уже отснята и с помощью телескопов, и с борта космических аппаратов. Вторая планета Солнечной системы, Венера, менее доступна. Ее поверхность скрывает густая облачность. Самое интересное, что эти облака состоят из серной кислоты. Долгое время исследователи спорили, что же находится под этой густой облачностью Венеры. Андрей Александрович, что же скрыто под облаками и какие секреты Венеры раскрыты в последние годы?
В последние годы секретов Венеры раскрыто немного, но вот в предпоследние годы по Венере прошла очень успешная советская космическая программа. И если большую часть информации по Марсу мы сейчас получаем от наших коллег из зарубежных стран, и прежде всего от американских космических агентств, то вот по Венере достижения нашей отечественной науки очень велики. Нам удалось посадить целую серию посадочных аппаратов на поверхность Венеры. Некоторые из них спускались на парашютах, и мы тем самым узнали разрез атмосферы со всеми его характеристиками. Нижняя кромка облачности на Венере по земным меркам чрезвычайно высока. Это примерно 60 километров. И вот нижние 60 километров под облачного слоя тоже детально изучено. Сама же поверхность — это раскаленная каменистая пустыня с средней температурой плюс 480 градусов Цельсия. Если бы на Луне были бы большие скопления цинка или олова, мы имели бы лужи этих металлов в расплавленном состоянии. И на Венере необычайно плотная атмосфера, давление составляет примерно значение, которое соответствует, ну так скажем, это в 15 раз менее плотная атмосфера, чем вода. То есть это состояние среднее между жидкостью и газом. И вот под такой плотной атмосферой даже слабые ветры, а у поверхности их скорости редко достигают 1 метра в секунду, не считая горных районов, даже слабые ветры в состоянии перекатывать частички песка и пыли по поверхности Венеры. Но в остальном, я повторяю, в остальном и в основном это каменистая пустыня, абсолютно безжизненная, и атмосфера ее — это углекислый газ, как и на Марсе, но только чрезвычайно плотная атмосфера углекислая тоже не оставляет нам надежды на обнаружение братьев по разуму.
Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, на каких планетах присутствует такое понятие, как времена года?
Времена года присутствуют на Марсе, безусловно, поскольку...
И как это выражается? Вот, наверное, не так, как у нас. Ну, естественно, не так.
Выражается это так же, как у нас. Ведь климат это производное от латинского клима. Это угол наклона оси планеты к плоскости эклиптики, к той плоскости, в которой вращается сама планета. Когда планета обращена, так скажем, южным полушарием к Солнцу, в южном полушарии лето. Наступает лето, да, а когда северным полушарием, то в северном полушарии наступает лето. Сезонность на Марсе, скажем, выражена очень хорошо. На некоторых других планетах тоже сезонность выражена неплохо. Ну и, что удивительно, на крупных шарообразных спутниках сезонность бывает очень своеобразна. Скажем, на спутнике Нептуна Тритоне, это небесное тело с Луну примерно величиной, даже больше, чем Луна, разница смены времен года происходит раз в 80 лет. Вот то, что нам удалось наблюдать, нам, землянам, удалось наблюдать с помощью дистанционных космических аппаратов, это летнее состояние, когда большая часть инея, а иней там имеет состав твердого азота главным образом, сосредоточена в южном полушарии, а северная полярная область сейчас не несет даже маломощной ледяной шапки. Но через несколько десятков лет картина сменится на обратную.
Андрей
так что сезонность – вещь не
это,
такая
это там присутствует. С этим мы разобрались. А осадки в каком-либо виде где-нибудь присутствуют?
Наиболее яркие проявления осадков обнаружены совсем недавно. Большая космическая программа, которая, вопреки опасениям экологов и общественности, сумели запустить американцы лет 12 тому назад. Это программа «Кассини-Гюйгенс», программа исследований Сатурна и его окрестностей. Она носит на имя великих ученых прошлого. И вот если спутники Сатурна почти все крупные спутники были изучены еще на предшествующих этапах, то долгое время оставался для нас непознанным Титан. Окутанный в полтора раза более плотной атмосферой, чем Земля, он не позволял ничего увидеть до тех пор, как с межпланетной станции Кассини был отправлен на поверхность Титана посадочный аппарат Гюйгенс. И вот он открыл перед нами совершенно невозможный мир с дождями из жидкого метана, с периодическими высыхающими метановыми озерами, а может быть даже и морями, с поверхностью, которая сложена органическими веществами, которые пока не находят органолептических определений, но мне представляется, что это среднее между смолами и асфальтами. Вот в этом удивительном мире дожди идут. Ничего но это себе. Дожди из жидкого метана.
Не только в Москве химические дожди, друзья.
Если мы заговорили о процессах, Андрей Александрович, насколько мне известно, на Марсе есть сезон пыльных бурь. И если говорить о других планетах, на каких планетах проявляются вот такие циклональные проявления процессов различных, ветровых, может быть, переносов частиц?
Значит, атмосферные процессы могут идти только, если есть атмосфера. На Венере с ее плотнейшей атмосферой мы о метеопроцессе знаем пока мало. Правда, съемки последних лет показали стационарный гигантский вихрь вокруг Южного полюса Венеры в той атмосфере, которая прорисовывается движением вот уже упомянутых Надей серно-кислых, главным образом серно-кислых облаков. Ну, а что касается движение твердого вещества в атмосфере, которое может не только перекатываться, как на Венере, по поверхности грунта, но и подниматься в воздух. Здесь Марс, пожалуй, явление уникальное, ибо, несмотря на то, что давление очень слабое, скоростной напор, ураганные ветры у поверхности Марса легко поднимают пыль на большую высоту, а у поверхности перекатывают и песчаные зерна. В свое время, при великом противостоянии Марса и Земли в 1956 году, мне довелось видеть в Максутовский телескоп, тогда работали телескопы на астрономической площадке около Московского планетария, и любой школьник мог в них заглянуть, я видел глобальную пыльную бурю на Марсе своими глазами. Это мощнейшее зрение красочное, когда вся поверхность окутана оранжевой дымкой из-за того, что столб пыли поднимается примерно на 20 километров и делает атмосферу Марса непрозрачной. Но затем меняются метеоусловия, пыль оседает, на поверхности немножечко меняется отражательная способность тех или иных участков, и мы с космических аппаратов достаточно детально уже можем видеть Марс и снимать его не так, как Венеру, через радиолокационные системы, а в оптическом диапазоне.
Но вот там у Меркурия, к примеру, нету атмосферы. Меркурий, напомню, это ближайшая к Солнцу планету. Планета и один год на ней длится всего 88 земных суток. Из-за отсутствия атмосферы, в частности, Меркурий подвергается жесткой бомбардировке, что уже привело к образованию на его поверхности многочисленных кратеров. Андрей Александрович, в чем специфика рельефа Меркурия и была ли планета активна раньше? К примеру, происходили ли на ней вулканические процессы?
Меркурий оказался в той самой неудачной жизненной позиции, о которой в народе говорят, что к начальству слишком близко подходить не стоит, это плохо кончится. По-видимому, мощнейший солнечный ветер, который обрушивается на Меркурий на сравнительно коротком расстоянии, сорвал с планеты в свое время и атмосферу, и даже часть литосферы. На Меркурии мы имеем совершенно рекордное для Солнечной системы соотношение радиуса металлического ядра и радиуса самой планеты. Это соотношение больше, чем у Земли. То есть для своих небольших размеров Меркурий имеет очень большое металлическое ядро. А что касается поверхности, да, там были вулканические излияния. Следы их мы видим в форме гладких равнин. Правда, они посветлее, чем темные базальтовые моря Луны, и с этим еще планетологи разбираются. Что касается кратеров на Меркурии, то большая часть кратеров, которые их называют метеоритными, правильнее их называть импактными, от английского impact с ударением, ибо метеорит — это небесное тело, которое дошло до Земли, погасив космическую скорость. Uh-huh. Для того, чтобы образовывались кратеры типа лунных или меркурианских, или марсианских, небесное тело должно врубаться в поверхность планеты с космической скоростью от 15 до 70 километров в секунду. Такая остановка ударника ведет к тепловому взрыву и действительно образованию крупного кратера. Хотя есть и более осторожные точки зрения в современной науке, что часть таких кратеров создана прорывом из недр планет, газов, солнечных газов, когда-то прихваченных ядрами планет еще во время образования планет Солнечной системы. Но господствующая все-таки на сегодняшний день точка зрения, что большинство кратеров имеют вот такое псевдометеоритное импактное происхождение, и Меркурий не был защищен атмосферой, поэтому имеет на своей поверхности и мельчайшие кратеры, как и Луна, и кратеры всех почти калибров, там до 1000 и 1500 километров в поперечнике. А вот плотная атмосфера Венеры сортирует поток космического вещества, и на ней мелких кратеров нет, а есть только средние и крупные. Земля в этом отношении имеет столь активную географическую оболочку и тектоносферу, то есть подвижную литосферу, что она стерла следы импактных событий почти со всей своей поверхности. И на Земле насчитываем доказанных около 100 кратеров такого ударно-взрывного происхождения и еще около сотни проблематичных.
Нам повезло больше, конечно же, по сравнению с другими планетами. Андрей Александрович, в конце нашей программы не могу не задать вопрос, который меня лично интересует. Позволю себе такую малость, воспользуюсь служебным положением. Правильно ли я понимаю, что люди на планете, которые сейчас в поисках бозона Хиггса с помощью адронного коллайдера, могут, в общем-то, с помощью космических технологий этот бозон Хиггса хотя бы лицезреть, посмотрев на квазар?
Я думаю, что те исследования, которые ведутся сейчас в подземном кольцевом туннеле, да, на границе Франции и Швейцарии, это правильный путь развития ядерной физики. И надо сказать, что по этому пути пробовали идти и мы. Академик Лагунов, который возглавлял мой Московский государственный университет имени Ломоносова до нынешнего ректора, академика Садовничева, приложил немалые усилия для того, чтобы и у нас на Оке в Протвино был построен такой грандиозный кольцевой ускоритель, только стартовый импульс которого потребовал проведения линии электропередач высокого напряжения от Смоленской атомной электростанции. Во всем Подмосковье такого импульса получить было невозможно. К сожалению, стройка осталась незаконченной, и наши исследования в этом плане не продвинулись на Оке, но в составе команды, которая работает на коллайдере западноевропейском, есть и,
конечно,
наши исследователи.
Да.
Я думаю, что разгоняя до должных скоростей встречные пучки мельчайших этих самых элементарных частиц, удастся разобраться им и продвинуться вперед в изучении, в том числе и вот этих пока достаточно мифологических бозонов, о которых вы говорите.
Прекрасно. Друзья, вы знаете, хочется в этой связи в конце нашей программы сказать, это просто космос какой-то получился. Вы знаете, мне кажется, что следующим шагом в изучении планет, видимо, станет работа пилотируемых космических аппаратов. Так вот, мне кажется, наконец-то фантастические фильмы начнут воплощаться в реальность. Ясно одно, изучение планет — это задача не из дешевых и, возможно, при сотрудничестве разных государств, о чем мы говорим вот в связи с адронным коллайдером. В связи с чем, конечно же, вспоминается анекдот в конце программы «Мир географии». Русские и американцы работают в современной экспедиции на Марс. Во время прогулки американец говорит: «Представляешь, немцы нас опередили, они уже тут». Русский спрашивает: «Почему?» «Да смотри на вывеску. Департамент по марсианским делам. Возьмите формуляр, заполните и встаньте в очередь». Друзья, я надеюсь, что на Марсе мы будем первыми. Напомню, что у нас сегодня в гостях был профессор кафедры геоморфологии, палеогеографии географического факультета МГУ Андрей Александрович Лукашов. Спасибо, что пришли. С вами, как всегда, интересно.
А с вами, как всегда, необычайно приятно.
Спасибо. В студии были Виктория Луценко и Надежда Пупшева.
До новых встреч.
Счастливо.
Мир географии – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
Мир географии –